Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Общая газета прекратила существование. Денег нет. Она была создана по решению 11 главных редакторов, чьи издания в августе 91 года ГКЧП запретил. Поклонники и пособники тогдашних путчистов сегодня на свободе и процветают. Генерал ФСБ Александр Зданович назначен заместителем генерального директора ВГТРК. Деньги и свобода слова. Влияние ФСБ на судебный корпус, на вершину этой пирамиды. Изменение в законе о статусе судей позволяет манипулировать и наносить точечные удары, оказывая влияние на председателей судов. Есть мнение, что и сами судьи, независимо от влияния на них, хотят поддерживать государственные интересы и блокироваться с теми правительственными структурами, которые эти интересы, как им кажется, выражают. Участники разговора – правозащитник Сергей Григорианц, юрист Сергей Пашин и политолог Андрей Пиантковский. «Факты и мнения» подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Эфир 6 августа 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». И мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Общая газета прекратила существование. Нет денег. Она была создана по решению 11 главных редакторов, чьи издания в августе 91 года ГКЧП запретил. Участники передачи. Правозащитник Сергей Григорианц, юрист Сергей Пашин и политолог Андрей Пиантковский. Сергей Иванович Григорианц, председатель общественного фонда «Гласность». Доктрина информационной безопасности действует примерно 2 года. За это время по меньшей мере 3 генерала занялись масс-медиа на вполне руководящих постах. Это Аксенов в ТВ-7, Кабаладзе в Итар-ТАСС, Козлов в Министерстве печати. И вот теперь Александр Зданович – брошен на ВГТРК. Тенденция, однако, или как?
Ну, это, я думаю, на самом деле уже завершение процесса. Доктрина и была тем планом разрушения относительно свободных средств массовой информации, повышения их контролируемости, управляемости. В доктрине же прямо сказано, что необходима разработка эффективного участия государства в формировании информационной политики. В доктрине прямо говорится о том, что внутренней угрозой является недостаточная координация в реализации единой государственной политики в области обеспечения информационной безопасности. Угрозой является недостаточный государственный контроль. Ну вот, и осуществляется контроль, который называется государственным, и на самом деле является контролем КГБ.
Спасибо, Сергей Иванович. И теперь к политологу Андрей Андреевич Пиантковский. Представлю вас несколько детальней. Ведущий научный сотрудник Института системного анализа, Академический институт, обозреватель «Новой газеты» и руководитель Центра стратегических исследований. С вашей точки зрения, что происходит в стране? Фельдфебеля, Вольтеры мало, теперь генералов дают?
Вы правильно процитировали, это старая русская традиция фельдфебеля Вольтера. Что касается ВГРТА, ну вот, может быть, фельдфебель пригодится для контроля над этими 80 региональными организациями. Но и сидящий там Вольтер, господин Добродеев, он в своем государственном рвении прекрасно справляется с задачами, прописанными доктриной информационной безопасности. Просто он, может быть, как в последнее время стали многие отмечать, заходит слишком далеко, и вот его Путин-Югенды, вот этот один в стальных очочках, а другой с рыженькой бородкой, они просто делают из президента идиота гораздо более убедительно, чем в свое время Шендерович со своими программами. Поэтому Шендерович на их фоне может отдыхать. А что касается остальных средств массовой информации, то ведь определенная борьба ведется. Она как бы зеркально отражает ту борьбу между кланами, условно называемыми чекистами и семейными, которая ведется на самом верху власти за контроль над финансовыми потоками. Например, тоже Добродеев, Эрнст, они ориентируются, конечно, на Волошина, Суркова, которые представляют семейных. А вот программы третьего канала, неистовый антизападник Пушков или разоблачитель преступлений семейных Караулов, они, конечно, получают инструкции в кабинетах Виктора Иванова и Сечина. Так что с плюрализмом мнений у нас пока все в порядке.
Издевательский комментарий Андрей Андреевич Пиантковский, и теперь к Сергею Анатольевичу Пашину, заслуженный юрист России, профессор Московского института экономики, политики и права. Сергей Анатольевич, я не предлагаю вам заняться вплотную теми судебными решениями, которые сейчас принимаются, публикуются, вступают в силу по ТВ-6 и Московской независимой вещательной корпорации. Я уже сказал, они взаимно исключают друг друга, они неисполнимы, то есть в точном смысле закона незаконны, ибо подобные решения по гражданским спорам, если они неисполнимы, они, соответственно, вне закона. Но что происходит с судебной системой? Что, извините, судебные палаты превратились все в палаты номер 6?
Я думаю, что наличие противоречивых судебных решений открывает большие перспективы для манипуляции, потому что те, кто исполняет решение, могут выбрать, какое исполнить, а какое придержать. И в любом случае дестабилизация правовой ситуации вокруг того или иного хозяйствующего субъекта – это тоже средство борьбы с ним и средство обеспечения подведения легального фундамента под злоупотребление власти. А что касается судебной системы, то противоречивость ее актов имеет причины. Ну, есть объективные причины. В советское время судебная система была едина, а в постсоветское время она разделилась на три ветви. Конституционный суд, суды общей юрисдикции и арбитражные суды. И руководство этих учреждений, этих ветвей судебной власти, не забывает по старинке преследовать собственные цели и вынуждено лавировать между разными политическими силами. Поэтому, если иметь в виду, что у нас в России не только федеральный правовой режим, но еще и политические режимы 89 субъектов федерации, то суды присоединяются к тем или иным режимам, решая собственные проблемы. Поэтому возникает противоречивость и правового регулирования, и правовых судебных решений. Надо заметить также, что Высший арбитражный суд и Верховный суд Российской Федерации не в силах, а может быть не желают контролировать и обеспечивать единообразие судебной практики. Я знаю принятые внутри Верховного суда и внутри Высшего арбитражного суда решения, которые диаметрально противоречат друг другу, хотя во времени их разделяет всего несколько месяцев. Таким образом, мне кажется, судебная система работает на защиту собственных интересов, примыкая к тем или иным политическим интересам. Вот в этом основная проблема.
Спасибо, Сергей Анатольевич. И вновь Сергей Иванович Григорианц. Ваш фонд «Гласность» проводит ежегодные симпозиумы, конференции на тему КГБ вчера, сегодня, завтра. 8 раз, кажется, вы уже проводили подобные симпозиумы. Готовится, насколько я знаю от вас лично, 9-й. И в ситуации правозащиты, когда судебная система, по-видимому, не без причины становится не только не действующей, но сознательно как будто бы противоправной в том смысле, что решения становятся неисполнимы. Как видится вам эта ситуация с точки зрения правозащиты? Ведь какая-то надежда на суды всегда оставалась, даже в советское время. Прошу вас.
Надо сказать, что надежда остается и сейчас. И больше того, в редких случаях, которыми нам приходится заниматься, то есть тогда, когда нет никаких достаточно влиятельных политических или коммерческих структур, влияющих на суд, суд действительно все еще пытается принять какое-то относительно беспристрастное решение. Но, к сожалению, таких случаев становится все меньше и меньше. К сожалению, даже в сравнении с советскими временами, суды становятся гораздо более зависимыми просто потому, что гораздо больше сил начинает проявлять к ним интерес и имеет возможность добиться нужного себе решения. С этим, кстати говоря, вот как правильно и сказал Сергей Анатольевич, и связана противоречивость этих решений. Всегда известно, кто победит из тех, кто сегодня давит на суд. И именно поэтому имеет такое значение, какой суд будет разбирать то или иное дело.
Я по времени должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» участвуют все по телефону из Москвы, и, к сожалению, телефонная связь сегодня оставляет желать лучшего. Сергей Пашин, юрист, Андрей Пянтковский, политолог, и правозащитник Сергей Григорьянц из Праги. Разговор ведет Лев Ройтман и Андрей Андреевич Пянтковский. Вернемся к назначению Александра Здановича заместителем генерального директора ВГТРК. Зданович покидает пост начальника управления программ содействия ФСБ. Но теперь ВГТРК будет содействовать ФСБ уже, так сказать, и в качестве личной преемственности. Но Зданович зарекомендовал себя на должности этого начальника программ содействия как фигура вполне смехотворная. Он постоянно дезинформировал и, дезинформируя, тут же попадался, ибо иные средства массовой информации этого ему не спускали и писали об этом совершенно открыто. Вот подобная фигура, когда выдвигается на еще более влиятельный медийный уровень. Тому, наверное, есть какие-то причины. Как вы их видите?
Наверное, у них других писателей нет, цитируя известного классика. А что Естержемский, еще на более высоком медийном уровне функционирующий, или вот ныне сенатор, генерал-полковник Манилов, они что, были такими манипуляторами общественного мнения более высокого класса, чем господин Жданович? И потом ведь нужно понимать вот природу современного чекизма. Это ведь не какой-то такой орден меченосцев, везде протягивающий свои щупальцы и действующий с какого-то единого центра. Мне кажется, вот эту природу наиболее талантливо, убедительно раскрыл человек, как раз романтик КГБ, влюбленный в чекистов, Проханов в своем последнем нашумевшем романе «Господин Гексоген», он же с горечью и беспощадно показывает, что это просто люди, которые рвутся в различные структуры, в том числе и медийные, прежде всего для решения своих корпоративных или личных экономических вопросов. То есть люди, которые пришли не очищать страну от скверны, как это хотелось бы Прохановым и другим поклонникам КГБ, а вот крышевать мебельные магазины, телевизионные каналы и так далее. Поэтому причину многих кадровых перемещений мы должны искать именно в этой плоскости.
Спасибо, Андрей Андреевич. Ну что ж, выполняется великий закон. Каждый стремится достичь уровня собственной некомпетентности. Он выполняется, но, как мы видим, он иногда и перевыполняется. Ну что ж, Советскому Союзу было свойственно перевыполнение планов. И Сергей Анатольевич Пашин, с вашей точки зрения, по вашему опыту, практике, насколько влияние ФСБ, это, естественно, всегда влияние закулисное, телефонное, сильно в сегодняшней судебной системе России?
Ну, я склонен думать, что это влияние оказывается на высших уровнях судебной пирамиды. Последние изменения в закон о статусе судей и принятие закона об органах судейского сообщества позволяют манипулировать не каждым судьей в отдельности, не всем судейским корпусом, состоящим почти из 20 тысяч судей, а позволяют наносить, так сказать, точечные удары и оказывать влияние именно на председателей судов, на их заместителей, а это очень небольшая прослойка людей. Я склонен думать, что многие судьи, даже независимо от того, оказывают на них влияние или нет, хотят поддерживать так называемые государственные интересы и блокироваться с теми правительственными структурами, которые эти интересы, как им кажется, выражают. я склонен думать, что влияние ощутимо.
Сергей Анатольевич, и попутный вопрос. Государственные интересы, разве они непременно должны быть против гражданина?
Я знаю целый ряд дел, в которых на совещаниях в правительстве участвовали представители аппарата высшего арбитражного суда, и там государственные интересы связывались прямую с определенными федеральными унитарными предприятиями. Поэтому сложно сказать, за это или против гражданина. Важно, что следование ложно понятым государственным интересам выливается в формы содействия той или иной стороне в гражданском конфликте. А это против, естественно, другой стороны. И в общем и целом, конечно, против правового порядка в стране.
Спасибо, Сергей Анатольевич. И Сергей Иванович Григорианц. Вот мы слышим, что говорит Сергей Пашин, заслуженный юрист России. Надежда ваша не колеблется ли?
На самом деле она колеблется, конечно, не от слов Сергея Анатольевича. Она колеблется от тех действительно чудовищных перемен, которые идут в стране. И ситуация со средствами массовой информации – это только одна из частностей. На самом деле, внешнелиберальный закон о земле приведет к обезземеливанию последних сотен тысяч людей, которые пока еще на земле работают. На самом деле, кодекс законов о труде запрещает свободные профсоюзы и забастовки. То есть, на самом деле, те перемены, которые происходят в России, приводят к чудовищной социальной напряженности. И отсутствие судебной защиты, отсутствие информации – это, к сожалению, катастрофические, но лишь дополнительные показатели этих перемен.
Спасибо, Сергей Иванович. Андрей Андреевич Пианковский. Я хочу вернуться к тому, с чего я начал эту передачу. «Общая газета» прекратила существование в той форме, в какой мы ее знали. Там сменяется главный редактор Егор Яковлев, либерал, уходит. По-видимому, будет смена и журналистского состава. Это дело нового владельца и так далее. Как вы лично относитесь к этому обстоятельству? Общей газеты больше нет, название, быть может, останется.
Нет, и название не останется, и думаю, что этот молодой человек из Питера вообще не собирается ничего выпускать, а, наверное, просто будет как-то использовать здание газеты. Как я отношусь? Я был одним из авторов «Общей газеты» и достаточно регулярно там печатался. Ну вот говорят, что у ней мало тиража. Но 180 тысяч подписчиков было у этой газеты. Они считали ее своей. И это не самые худшие и не самые последние люди в стране. Они имели право на такую общую трибуну. Но ведь дело-то не только в «Общей газете». Вот я вчера был в «Новой газете», разговаривал с редактором Дмитрием Андреевичем Муратовым. Мы как раз объединяем обе наши темы сегодняшние. Они ждут предсказуемого на следующей неделе решения президиума Московского городского суда по иску вот этого жулика-банкира, который косит под православного мистика. И появление судебных приставов, опечатывающих помещения. Да, конечно, мы живем в демократическом государстве. Возможно, апелляция, Верховный суд, Европейский суд по правам человека. Но это где-нибудь там через 2-3-4 месяца. А газета тоже вполне возможно на следующей неделе прекратить свое существование. А это практически после закрытия «Общей газеты», пожалуй, последний такой достаточно последовательно оппозиционный орган печати.
Спасибо, Андрей Андреевич. 180 тысяч тираж. Совсем немало для газеты. Это, кстати, в 3 раза больше, чем подписка независимой газеты. И следует сказать, что газета не обязательно должна быть прибыльной, если она, конечно, часть сильного финансового конгломерата. «Нью-Йорк Таймс» как газета убыточно, но она часть более мощной структуры. И в заключение, Сергей Анатольевич Пашин. Вот Андрей Андреевич говорит, что, быть может, «Новая газета» на следующей неделе увидит судебных приставов. Иногда в России судебные решения очень быстро выполняются. Это какие-то особые случаи?
Судебные решения должны выполняться в сроки, установленные законом. И быстрое исполнение судебных решений – это означает скрупулезное следование закону. Вот, к сожалению, во многих других делах судебные приставы бездействуют на протяжении месяца, который им отведен для исполнения решения, и это вызывает новые иски на бездействие судебных исполнителей. Таким образом, исполнение решения затягивается. Но если есть влиятельные силы, заинтересованные в том, чтобы закон был соблюден в данном конкретном случае, формальный закон, то он соблюдается.
Спасибо, Сергей Анатольевич. Мы припоминаем, как молниеносно действовали судебные приставы в истории с ТВ-6. И, быть может, это подчас чрезмерная молниеносность как раз и привела к появлению бессмысленных и взаимоисключающих последующих решений, которые должны исправить то, что уже непоправимо, что уже было сделано, является свершившимся фактом благодаря деятельности поспешных судебных приставов. Бывает и так. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали все по телефону из Москвы. Правозащитник Сергей Григорианц, политолог Андрей Пиантковский и юрист Сергей Пашин. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазное». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шилов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Карл Поппер и его враги». Автор знаменитого труда «Открытое общество и его враги», Карл Поппер не дал объемлющего определения открытого общества. Но можно пойти от противного и посмотреть, что говорил он о закрытом обществе. «При таком образе жизни, — писал Поппер, — проблемы возникают редко и уж совсем не возникает ничего подобного нравственным проблемам. Образ действий члена такого общества предопределен табу, системой магических уложений, которые никогда не могут стать предметом критического рассмотрения. Закрытое общество подобно стаду или племени, будучи органическим единством, членов которого держат вместе полуорганические связи, родство, совместная жизнь, совместные усилия, общая опасность, общие радости и общее горе. Таким образом, согласно Попперу, закрытое общество – это архаическая модель, в которой доминирует магическое мировоззрение, авторитет, табу и традиция. Его закрытость состоит в том, что в нем трудно изменить свое социальное и имущественное положение, и практически нельзя осуществлять собственную волю. Можно употребить формулу Анри Бергсона – авторитет, иерархия, неподвижность. Самые яркие примеры закрытых обществ – это современные Попперу нацизм и коммунизм. В открытом обществе отсутствуют предустановленные иерархии и авторитет. Каждый может занять любую социальную позицию. Открытое общество, по выражению Поппера, устроено абстрактно, то есть более безлично. Подробнее об идеях социального философа в выпуске «Атлантического дневника», который подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 23 июля 2002 года.
«Атлантический дневник. Карл Поппер и его враги».
заходит речь об открытом обществе, на ум приходит имя философа Карла Поппера, который посвятил этой теме фундаментальный двухтомный труд «Открытое общество и его враги». Вполне естественно приписать ему и авторство самого термина. На самом деле выражение «открытое общество» и противоположное ему «закрытое общество» принадлежат его старшему современнику, французскому философу Анри Бергсону, который впервые употребил их в своей книге «Два источника нравственности и религии». Под открытым обществом оба философа понимали примерно одно и то же, но Бергсон был в какой-то мере элитарный мистик, тогда как Поппер, скептик и рационалист, излагал свои взгляды подробнее и понятнее. Карл Поппер родился в Вене, в молодости увлекался марксизмом и принадлежал к так называемому «венскому кружку философов», но впоследствии порвал и с тем, и с другим. Мировую известность ему принес труд «Логика научного открытия». Многие считают Поппера самым значительным философом науки со времен Фрэнсиса Бэкона. Когда над Европой нависла опасность нацизма, Поппер эмигрировал в Новую Зеландию, где преподавал в университете Кентербери, а после войны в Англии, в Лондонской школе экономики и Лондонском университете. Историю пробуждения у Поппера интереса к социальным наукам описывает Нил Маккинес в статье «Возвращение Поппера», опубликованной в американском журнале National Interest. К работе над книгой «Открытое общество и его враги» он приступил в Новой Зеландии в разгар Второй мировой войны. И главной мишенью его аргументов был, конечно же, нацизм. В этой первой версии книги, принимая во внимание военный союз с СССР, Поппер довольно деликатно обошелся и со Сталиным, и с Марксом. Но в последующем издании, под влиянием своего единомышленника Фридриха Хайека, убрал все поблажки коммунизму. Поппер и Хайек приобрели статус ведущих обличителей тоталитаризма и социального утопизма, хотя в некоторых существенных вопросах их взгляды резко расходились. Сам Поппер не дал определения открытому обществу. Он вообще не жаловал определений, считая их схоластическим трюком. Объяснить, что он имел в виду, удобнее всего от противного, приведя его описание закрытого общества.
При таком образе жизни проблемы возникают редко, и уж вовсе не возникает ничего подобного нравственным проблемам. Я не имею в виду, что члену племени не требуется подчас изрядный героизм и стойкость, чтобы поступать в соответствии с табу. Я имею в виду, что ему редко приходится задумываться над тем, как следует поступить. Правильный образ действия всегда предопределен, хотя, следуя ему, необходимо преодолевать трудности. Он предопределен табу, магическими племенными уложениями, которые никогда не могут стать предметом критического рассмотрения. Закрытое общество, подобно стаду или племени, будучи полуорганическим единством, членов которого держат вместе полуорганические связи, родство, совместная жизнь, совместные усилия, общие опасности, общие радости и общее горе.
Таким образом, согласно Карлу Попперу, закрытое общество – это архаическая модель, в которой доминирует магическое мировоззрение, табу, авторитет и традиция. Его закрытость состоит прежде всего в том, что трудно изменить в нем свое социальное и имущественное положение, и практически нельзя осуществлять собственную волю. Может быть, для определения такого общества лучше всего воспользоваться краткой формулой уже упомянутого Анри Бергсона – «авторитет, иерархия, неподвижность». В таком обществе все наперед расписано, каждый знает свое место, и никаких существенных перемен, то есть прогресса, не предусмотрено. Речь, конечно же, идет не только о далекой древности. Самые яркие примеры закрытых обществ – это современные Попперу, нацизм и коммунизм. Каждый из них управляется в соответствии с неколебимым сводом правил и табу, приступить к которые можно лишь с великим риском для собственного благополучия и даже жизни. Каждый состоит из сравнительно закрытых сословий, имеющих предписанную функцию – партийная элита, трудящиеся массы, интеллигенция. Советское общество, конечно же, постулировало идею прогресса, пути к коммунизму, но эффективным был как сам путь, так и прогресс. Термин «застой» говорит сам за себя. Открытое общество – это прямая противоположность вышеописанному. В нем отсутствуют предустановленные иерархии и авторитет. Они подвижны и заменимы, потому что, в принципе, каждый может занять любую социальную позицию. В нем невозможны архаичные кланы и сообщества, монополизирующие целые отрасли управления и профессиональной деятельности. В нем отсутствует система табу и до мелочей прописанный кодекс поведения. Противопоставляя открытое общество закрытому, Карл Поппер отмечает, что последнее во многом построено на личных отношениях людей, потому что социальная функция там, как правило, неотделима от конкретного человека – начиная с монарха или диктатора, которого никто не выбирал. Открытое общество устроено, по выражению Поппера, абстрактно, то есть более безлично. При советской власти, когда торжествовала иерархия и встроенный в нее архаический институт блата, человек покупал мясо не у абстрактного мясника, а у конкретного Ивана Ивановича, а, скажем, автомобильные права получал тоже у конкретного Петра Сидоровича. Именно распад таких личных отношений и раз и навсегда определенной иерархии делает переход от закрытого к открытому обществу весьма болезненным для всего общества, а не только для правящего и привилегированного слоя. Людям приходится принимать решения, которые раньше были раз и навсегда приняты за них, и выходить за пределы узкого сословного круга в общество, где все одинаково свободны и лишены твердого руководства, где перемены случаются не раз навсегда, а происходят постоянно. В результате переход к открытому обществу всегда сопровождается ростом социальной напряженности и попытками отката в прошлое. Вот как характеризует этот период Нил Маккиннис, автор статьи в журнале National Interest.
«Может случиться, считает Поппер, что представители привилегированного образованного сословия старого порядка, а не простой народ, который лишь испытывает неудобства от новшеств, могут попытаться приостановить открытие общества, которым они ранее правили. Они прибегнут к насилию, остановят деспотизм, развяжут террор по отношению к сторонникам нового. Они будут искать поддержки, включая вооруженное вмешательство, у любого другого закрытого общества, которому удалось пресечь тенденции к модернизации. Они будут нападать на яркие символы открытого общества, где бы они их ни нашли».
Описанная здесь реакция привилегированных слоев уже получила свое название задолго до Карла Поппера – «контрреволюция». Но это, конечно же, не любая контрреволюция. Вспомним, что в России контрреволюция потерпела в свое время полное поражение. Но общество, которое пришло на смену старому, оказалось еще более закрытым, чем прежнее. Другая известная нам попытка контрреволюции, августовский путч 1991 года, имела гораздо больше общих черт ситуации, которую описывает Поппер. Высшие представители прежней иерархии попытались оказать сопротивление перемене, которые на тогдашний момент обе противостоящие стороны понимали именно как переход к более открытой структуре общества. Было бы глупо отрицать, даже принимая во внимание все последующие осложнения, что сегодня российское общество куда более открыто, менее иерархично и табуировано, чем в предсмертной фазе коммунизма, которая получила название «застоя». Но говорить о победе открытого общества в России крайне преждевременно. Широкие слои населения по-прежнему ошеломлены и как никогда полны сомнений. А действия верхушки порой мало напоминают управление открытым обществом. Здесь, по крайней мере сегодня, абстрактного весьма мало, зато много личного, начиная с того, что страной правит не свободно избранный и легко заменимый президент, а конкретный Владимир Путин, фактически назначенный на этот пост конкретным Борисом Ельциным. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Карл Поппер и его враги. Карл Поппер принадлежит числу наиболее популярных философов 20-го столетия. В обоих смыслах слова «популярный». Его труды доступны для широкого круга читателей, а его взгляды, по крайней мере на Западе, хорошо известны и завоевали себе немало приверженцев. Статья Нила Маккиннеса, о которой я упоминал выше, не попытка повторить общеизвестное, а анализ применимости воззрений Поппера к новой ситуации, сложившейся после его кончины в 1994 году. Карл Поппер был не только теоретиком открытого общества, он известен также своей теорией исторического процесса, хотя само слово «теория» здесь не слишком уместно. Дело в том, что Поппер начисто отрицал, если не само существование, то, по крайней мере, принципиальную познаваемость внутренних законов истории. С его точки зрения, история – это простая сумма всех событий в мире к настоящему моменту, без всякой внутренней стройности и, что главное, без магистральной линии. Полемика Поппера была направлена против философов, заявлявших, что они постигли смысл истории и доказали неизбежность прогресса, в первую очередь против Гегеля и Маркса. Взгляды Поппера на историю прямо обусловлены его пониманием структуры научного исследования. В науке невозможно перечислить все случаи выполнения того или иного закона. Но, согласно Попперу, наука позволяет экспериментальную проверку своих законов и проведение такого эксперимента, который может этот закон опровергнуть. Это выведенное Поппером правило именуется принципом фальсификации и представляет, на его взгляд, неотъемлемую характеристику любой истинной науки. Каждый из нас имеет возможность опровергнуть, скажем, закон тяготения. Для этого достаточно уронить яблоко и посмотреть, не полетит ли оно вверх или вбок, и не зависнет ли просто в воздухе. Тот факт, что такого до сих пор не произошло, до сих пор убеждает нас в истинности закона. История совершенно иное дело. Она, в принципе, не допускает фальсификации, потому что никто из нас не может создать экспериментальное человечество и проследить за его развитием. Это не значит, что эксперименты вообще никогда не ставятся, но те, которые были проведены в прошлом столетии коммунистами и нацистами, ровным счетом ничего не доказали, хотя обошлись в десятки миллионов человеческих жизней. Доказывая принципиальную ненаучность истории, Поппер полемизирует прежде всего против мыслителей, претендовавших на такую научность, Маркса и Гегеля. Последнего он жесточайшим образом высмеял и опозорил, переведя на повседневный язык некоторые из его заумных пассажей, оказавшихся на поверку невежественной чепухой. Но Гегель, как отмечает и Маккиннес, и другие в целом доброжелательные критики, сумел-таки отомстить своему обидчику, прокравшись в его рассуждение с заднего хода. Рассуждая о приходе открытого общества на смену закрытому, Поппер, конечно же, нигде не настаивает, что такая смена обязательна и предсказуема. Но поскольку описанное им закрытое общество больше соответствует психологическому складу архаичного, как выразились бы раньше, примитивного человека, а открытое современному сознанию, складывается впечатление, что с прошествием столетий первое становится менее, а второе более вероятным. Выходит, прогресс все-таки неизбежен. По мнению Нила Маккиннеса, сегодня эта шаткая неизбежность как никогда поставлена под сомнение, потому что у открытого общества появились новые враги. И совсем не обязательно в лагере заведомых сторонников тоталитаризма, таких как бойцы Аль-Каиды. Сам Маккиннес приводит только один пример – так называемых мультикультуралистов. Это движение, сторонники которого живут почти исключительно на Западе, представляет собой продукт исторического покаяния западной цивилизации. В то время как наши недавние предки не имели сомнений в превосходстве западной культуры над всеми остальными, и прежде всего потому, что она ведет к открытому обществу, мультикультуралисты считают, что все культуры в принципе равноценны, и что моральные и социальные устои каждой из них заслуживают одинакового уважения. Подобные взгляды чреваты, мягко сказать, парадоксом. Иллюстрации можно привести десятки, но Нил Маккиннес ограничивается одной, впрочем, весьма яркой. Практически все человеческие культуры прошли через стадию каннибализма, но поскольку развивались они разными темпами, некоторые преодолели ее раньше других. Чаще всего каннибализм носил культовый характер, но у некоторых народов, например, у полинезийцев, он был просто частью традиционной диеты. Таковы были, к примеру, маори, коренные жители Новой Зеландии, и лишь к середине 19 столетия этот обычай был полностью искоренен усилиями британских колонизаторов. Должны ли мы считать наше инстинктивное отвращение к людоедству просто нашим культурным предрассудком, а его искоренение в Новой Зеландии одним из колониальных преступлений Запада? Примеры таких любопытных обычаев и ценностей можно приводить без конца. Институт рабства в Африке, женское обрезание, фактическое нанесение пожизненных увечий девушкам, практикуемое в ряде стран Африки и Ближнего Востока, мусульманские браки, не допускающие свободы выбора участников, и еще многое другое. Мультикультуралисты, как правило, игнорируют эти проблемы с помощью риторических уловок. В целом, однако, направление их усилий очевидно. Все эти альтернативные культурные ценности, в защиту которых они выступают, представляют собой атрибуты общества, основными принципами которого являются иерархия, авторитет и неподвижность, то есть закрытого общества. У Карла Поппера появилась совершенно новая категория противников, пришедших оттуда, откуда он их никогда не ожидал, из самого сердца открытого общества. Искать мультикультурализм за пределами Запада бессмысленно, закрытое общество его просто не допускает. Другая категория врагов открытого общества, о которой Маккиннес не упоминает, и которые во многом сродни мультикультуралистам, это так называемые антиглобалисты, чей летучий штурмовой отряд сегодня кочует из страны в страну, от саммита к саммиту, превращая мирные города в сцены побоищ. Глобализм, доктрина распространения либеральных свобод не только на отдельные страны, но и на все мировое сообщество, почти синонимичен попперовскому идеалу открытого общества, с одним существенным различием. Поппер, даже отделавшись от юношеского марксизма, никогда не стал поклонником капитализма и до конца жизни сохранил социал-демократические симпатии. Тем не менее, не подлежит сомнению, что стирание национальных границ и предоставление жителям, к примеру, Бангладеш, свобод, идентичных британским и американским, изначально заложено в идеях Карла Поппера. Антиглобалисты фактически выступают на стороне все той же иерархии и неподвижности, хотя у себя дома ведут с ними яростную борьбу. Я допускаю, что изложил все эти тезисы довольно схематично, оставив за скобками некоторые тонкости, не обязательно играющие мне на руку. Но детали не меняют общей картины. Стан активных врагов открытого общества сегодня гораздо пестрее, чем он виделся Попперу в период работы над его книгой, когда мир представлялся более простым, почти черно-белым. Странным образом, отпетый скептик Карл Поппер был во многом идеалистом, представлявшим себе мир несколько розовее, чем он был и остается на самом деле. Так ему исподволь мстил Гегель.
Моделью поистине открытого общества Попперу представлялось сообщество ученых, или то, как он воображал себе сообщество ученых и каким оно, вероятно, не было. Политические стратегии должны были бы выдвигаться, как ученые выдвигают гипотезы, а политические программы выполнялись бы в духе экспериментальной науки по методу проб и ошибок. Для того, чтобы что-либо подобное произошло из реальной политики, следовало бы устранить все страсти и все интересы.
Значит ли это, что нам следует проститься с великой иллюзией, надеждой на то, что победа прогресса, если и не предопределена математически, то, по крайней мере, очень вероятна? Наверное, нет, по крайней мере, совсем не обязательно. Сам Карл Поппер, когда он не впадал в гегелевский соблазн, настаивал, что автоматический прогресс – это миф. Но из этого вовсе не следует, что прогресс невозможен. Реальный прогресс, вопреки Марксу, Гегелю и уличным бойцам антиглобализма, это не цепь революционных скачков через барьеры, но и не прямое восхождение, как надеялся Фридрих Хайек, друг и во многом единомышленник Поппера, но, в отличие от него, безоглядный энтузиаст капитализма. Движение от закрытого общества к открытому – это не более чем сумма отдельных, конечных и целенаправленных действий людей, сознающих себя полноправными членами этого общества и всегда открытых для разумных возражений, для проверки, для фальсификации. В конечном счете, согласно Карлу Попперу, у истории нет иного закона, кроме нас самих. Не она диктует нам свои непреложные правила, как полагал Маркс, а мы ей, пусть порой сбивчиво и невнятно. Атлантический дневник.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне не в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее... Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.